Глава 5. Почему мы должны молиться? Часть 1. Что такое молиться? Бог создал человека, мужчину и женщину, по своему образу и подобию. Поместил их в саду в Эдеме. И каждый день прогуливался по саду, чтобы говорить, иметь общение с Адамом и Евой. Бытие 3, 8 и 9. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Еще и сегодня Бог ищет общение с человеком через своего духа. Молиться — это говорить с Богом. Молитва — двухсторонний разговор. Мы говорим с Богом, и Он также говорит с нами. Часть 2. Почему мы должны молиться? Многие люди, когда говорится о молитве, сразу представляют, что это значит просить что-то у Бога. «Боже, дай мне то, дай мне это, помоги моим детям в школе, дай хорошую зарплату моему мужу и прочее. Боже, дай мне больше денег. Боже, измени моего сына, сделай так, чтобы хорошо учился». И это может быть длинный список. И они никогда не утруждаются тем, чтобы иметь общение с Богом. Я знаю некоторые случаи людей, которых Иисус спас, исцелил и сделал другие чудеса, и спустя 6 месяцев или год они перестали служить Богу, перестали посещать церковь. Молиться — это намного больше, чем просить чего-то у Бога. Что бы вы думали, если бы ваш сын приходил домой только для того, чтобы просить у вас денег, чтобы есть и спать, и даже не утруждал себя сказать вам «доброе утро»? Бог — Он наш Господь или наш слуга. Мы должны молиться не только для того, чтобы попросить что-то у Бога, но и для того, чтобы просто иметь с Ним общение, получить направление от Бога для нашей жизни и ходатайствовать за наших домашних и других людей. Причина слабости многих христиан — это недостаток молитвы. Давайте, например, посмотрим жизнь Саула и Иуды Искариота. Не видно, чтобы они имели привычку молиться. Авраам. Молился ли он, чтобы спросить совета у Бога, должен ли он или нет иметь сына от Агари? Недостаток молитвы может привести к хаосу. Иаков научился секрету постоянства в молитве только у брода Явок, что значит «место опустошения». Там он был опустошен от всех своих природных сил и начал хромать настолько, что ему ничего не оставалось, как прилепиться к Богу на всю оставшуюся жизнь. В Деяния 6, 2 и 4 стихи мы читаем, что апостолы придавали большое значение молитве. «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Существуют вещи, которые стимулируют нас к молитве. Это чтение Слова Божьего. Поклонение Отцу. Смотреть на себя, на свои ошибки, свои слабости и принимать помощь Бога. Осознавать свои нужды. Осознавать нужды других людей. Часть 3. Как мы должны молиться? Пункт А. С постоянством и настойчивостью. Луки 18:1. Сказал им притчу также о том, что должно всегда молиться и не унывать. Мы можем прочитать в Библии об одном человеке, который, несмотря на то, что наступила уже полночь, не перестал просить. Луки 11, с 5 по 8 стих. Другой отказался прекратить взывать. Марка 10, с 46 по 52 стих. Вдова, которая докучала судье своими прошениями. Луки 18, с 1 по 8 стих. И о женщине, которая получала ответ на каждую просьбу у Бога и у людей. Библия говорит в Иакова 5, 16. Много может усиленная молитва праведного. Когда Петр был арестован по приказу Ирода, церковь стояла в молитве. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Евреям 5, с 7 по 9 стих. Он, в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Пункт Б. Молиться на одном месте и в одно время. Великие мужи молитвы Старого Завета вставали рано. Вы можете прочитать в вашей Библии об Аврааме в Бытие 21:14, об Иакове в Бытие 28:18, о Моисее в Исход 34:4, об Иисусе на Авине, Иисуса на Авина 3:1, и особенно о нашем Господе Иисусе Христе в Марка 1:35. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Мы должны назначить определенный период, например, 2 часа, и место, чтобы иметь общение с Богом. Библия говорит, притчи 23:23. «Купи истину и не продавай мудрости, и учения, и разума». Часть 4. Типы молитвы. Есть несколько типов молитвы, и каждый тип имеет свои правила, которые не должны быть смешаны. Например, не используют правила баскетбола, когда играют в футбол. То же относится и к молитве. Нельзя применять правила, используемые при молитве ходатайства, в молитве веры за себя. Существует несколько типов молитвы, которые можно перечислить следующим образом. А. Молитва веры за себя самого. Б. Молитва посвящения Богу. В. Молитва в духе. Г. Молитва согласия. Д. Молитва ходатайства. Е. Молитва передачи проблем Богу. Ж. Молитва благодарения, хвалы и поклонения. З. Молитва оспаривания своей ситуации пред Богом. Пункт 1. Молитва веры за себя. Это когда просим у Бога что-то для нас самих. Конечно же, мы можем использовать нашу веру для нас самих. Но иногда она не работает для жизни других людей. В случае, когда кто-то молится за друга, члена семьи и так далее. Знаете ли вы, например, хочет ли этот человек, чтобы вы молились Богу за него? Если человек не хочет, то ваша молитва ничего не стоит. Молитва веры сама по себе основывается на Марка 11:24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Практические принципы. Пункт 1. Мы должны решить и быть конкретными в том, чего хотим от Бога. Иисус проходил мимо одного слепого, который кричал: «Будь милостлив ко мне и помоги мне». И Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Потом слепой попросил конкретно, чтобы Иисус дал ему зрение. Заметьте, Иисус очень хорошо знал, в чем нуждался слепой, но Иисус ответил на прошение, на молитву слепого, когда он был конкретен. Пастор Йонги Чо, консультируя одну девушку, которая хотела выйти замуж, спросил ее, какого именно мужа она хотела, и она ему ответила: «Господь знает, какой из них лучше». Пастырь, согласно Слову Божьему, показал ей, что она не права. Она помолилась правильно, и Бог дал ей мужа точно такого, как она попросила. Бог не отвечает на неконкретные молитвы. Не Бог будет выбирать жениха, потому что не он будет выходить замуж. Только после того, как она была специфична, она вышла замуж. Пункт 2. Найдите библейское послание, которое обещает то, о чем вы хотите попросить у Бога. Бог только тогда обязан ответить на вашу молитву, если она будет в согласии с Его волей или в согласии с Его обетованием, написанным в Библии. Вся воля Божья написана в Библии. 1 Иоанна 5:14-15. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Пункт третий. Прежде чем попросить что-то у Бога, уделите время, поразмышляя над этими обещаниями Бога. Так как Бог отвечает только на молитву веры, а вера приходит от слышания Слова Божьего, то прежде, чем вы принесете свое прошение к Богу, вы должны размышлять много раз над библейскими стихами, которые обещают то, чего вы хотите от Бога. Только тогда у вас будет вера для этого, и тогда Бог ответит вам. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Иоанна 15:7-8. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как видите, необходимо, чтобы сердце было полно Слова Божьего. Тогда Бог ответит на ваши прошения. Пункт 4. Попросите Бога Отца во имя Иисуса Христа. В отличие от того, как делают многие люди, официальный способ просить что-то у Бога — это просить Бога Отца во имя Иисуса. Иоанна 16:23. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам». Иисус — единственный легальный посредник между людьми и Богом. Не делайте прошений ни ангелам, ни святым, ни Иисусу. Приносите всегда свои прошения Богу Отцу во имя Иисуса Христа. Пункт 5. Верьте, что получили ответ на молитву сразу, как помолились. Марка 11:24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Пункт 6. Когда ждете материализации ответа от Бога, славьте Его постоянно за ответ. Вера — это славить Бога, благодарить Бога за то, что уже имею то, что просил у Него. Сколько времени должны славить Бога за то, что просили? Пока не увидим наш ответ материализованным. Филиппийцам 4, стихи 6 и 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышления ваше во Христе Иисусе. Пункт 7. Не удивляйтесь, если будете атакованы сомнениями в вашем разуме. Именно во время ожидания дьявол больше всего любит атаковать. Как дьявол атакует? Посылая мысли, сомнения в ваш разум. Разум — это поле битвы. Дьявол, как дракон, посылает огни мыслей, чтобы заразить ваш разум сомнениями. Второе послание к Коринфянам 10:3-5 стих. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. В это время мы должны сражаться с дьяволом, используя духовный меч, Ефесянам 6:17. Как это делать? Говорить нашими устами библейские стихи дьяволу. Так Иисус сражался с дьяволом, и так должны делать вы, когда атакованы сомнениями. Пункт 8. Не опускайте руки, если обстоятельства ухудшатся сразу после того, как вы помолились. Другая форма атаки дьявола — это пытаться заставить вас сдаться при помощи неприятных обстоятельств. Я знаю случаи, когда люди просили молитву об исцелении, и на следующий день казалось, что стало еще хуже. Чувствовали больше болей, имели более высокую температуру и прочее. Почему это случается? Потому что, когда дьявол имел доступ в жизнь человека, он должен будет уйти, и прежде чем это сделать, он любит бросать людей на пол или провоцировать у них еще худшее состояние. Посмотрите, что произошло с Иисусом. Марка 9:25-26. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Дьявол также использует эту тактику для того, чтобы люди начали думать, что на самом деле Бог не ответил на их молитву. Но если мы покоримся Богу, противостанем дьяволу, то он убежит от нас. Иакова 4:7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Ефесянам 6, стих 13. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, в день злой, после того, как вы сделали все, что знали по этому вопросу, не отчаивайтесь, не сдавайтесь, но будьте стойким, это означает, не уступайте дьяволу. Противостойте дьяволу, потому что он должен будет убежать от вас. Пункт 2. Молитва посвящения Богу. Христианство — это не приходить к Богу только тогда, когда мы нуждаемся в нем и для того, чтобы выудить благословение. Христианство — это жить святой жизнью, освящение, отделение от греха и мира, посвящение Богу, служить Богу. Матфея 6, с 9 по 13 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Посвящение — это когда вы отделяетесь, чтобы исполнять волю Божью, для того, чтобы работать для Бога. Работать для Бога не означает, что вы завтра оставите свою работу и сразу же станете пастырем. Это означает делать нечто на своей работе, как то свидетельствовать об Иисусе, и делать что-то в церкви, например, быть ассистентом, музыкантом или лидером домашней группы. Это значит посвятить себя и работать для Иисуса. Посвящение — это когда вы расположены делать то, что Он хочет. Исаия 1, 19. «Если захотите и послушайтесь». Многие люди хотят, чтобы Бог использовал их для того, чтобы делать большие чудеса и знамения. Но для этого вы должны быть послушны и расположены добровольно. Пример Павла в книге Деяния 16, стихи 6 и 7. Ему было запрещено проповедовать, Деяния 8, стих 26, Филипп и Евнух. Учение Иисуса, Матфея 10, с 37 по 39 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Луки 9, с 23 по 26 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Луки 9, стихи от 57 по 62. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Практический пример. Отче, если бы ты благоволил. Молился Иисус Христос. Луки 22, 42. Говоря: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Первое. По молитве Иисуса в Гефсиманском саду многие люди смешивают типы молитв и молятся за все одним и тем же способом. Думают, что если Иисус молился, если хочешь, то нужно молиться, если будет воля твоя, в каждой молитве. Второе. В этот момент Иисус не молился, чтобы получить что-то от Бога. Третье. Иисус посвящал себя Богу Отцу и расположил себя для того, чтобы исполнить то, чего Отец желал. Иисус знал, что должен понести все наши грехи, что умрет, что пойдет в ад. И это заставляло его ужасно страдать, ибо это означало отделение Иисуса от Бога. Поэтому Иисус сказал: «Отец, если на то будет воля твоя». Пятое. Этот тип молитвы используется тогда, когда вы отделяете свою жизнь, чтобы Бог использовал ее, чтобы поехать в какое-то место, делать то, что Он хочет. Однажды Бог показал мне, что Он хочет, чтобы я поехал в Португалию. Я хорошо жил в Южной Африке, у меня был хороший заработок и условия, легкая жизнь, и я думал, что если я когда-то уеду оттуда, то хотел бы поехать в любую страну, кроме Португалии. Но так как Бог захотел, чтобы я поехал именно сюда, и я поехал, поэтому Бог нас очень сильно благословляет. Шестое. Если будет на то воля твоя. Использование этой фразы в других типах молитвы говорит о недостатке веры. Седьмое. Когда молитесь за какое-то дело, которое Бог уже пообещал в своем слове, вам не нужно молиться, если будет воля твоя, потому что Слово Божие — это и есть Его воля. Если молиться так в молитве веры, это недостаток веры и не будет работать. Этот тип молитвы относится к водительству и направлению Божьему для вашей жизни и не имеет никакого отношения к получению чего-то от Бога, что Он уже пообещал. Этот тип молитвы хранит ваше сердце открытым для того, чтобы вы могли совершать то служение, которое Бог желает, чтобы вы совершали. Пункт 3. Молитва в духе. Молитва в духе объединяет два огромных события в жизни христианина. После рождения свыше — это крещение Духом Святым и ежедневное говорение на языках. Будучи Богом, Иисус никогда не действовал на земле как Бог. Он сам посвятил себя Богу Отцу, отдавшись, чтобы быть облеченным Духом Святым, силою свыше. Как эта сила пришла к Нему? Когда Он был крещен Духом Святым? Луки 3, стихи 21 и 22. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Крещение Духом Святым также и для сегодняшних дней, для всех, кто верит и желает жить в силе Духа Святого. Деяния 2, стих 38 и 39. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Первое. Мы можем молиться в духе, говоря на языках. 1 Коринфянам 14:2. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает и Его, Он тайно говорит Духом. Это наш Дух говорит с Богом. 1 Коринфянам 14:14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Наш Дух молится, но ум не понимает. Поэтому говорение на языках — это ваш дух говорит с Богом. Второе. Мы можем молиться в духе, говоря на языках медленно, смеясь, плача, под воздействием Духа Святого. Третье. Мы можем молиться в духе, говоря на языках ангельских, человеческих, английский, китайский, иврит, через щелчки, посвистывание, африканские наречия, говорить тайны Богу. Четвертое. Мы можем молиться в духе, когда захотим. Не обязательно Духу Святому побуждать меня. Крещение Духом Святым, сопровождаемое говорением на языках, это дар от Бога, чтобы использовать его, когда захотим. Бог дал вам этот подарок. Используйте его каждый день. Пятое. Мы можем молиться в духе, не понимая того, что говорим. Я не понимаю, что говорю, но так и должно быть. Тем не менее, мы можем просить у Бога истолкование. Почему мы говорим на языках? Первое. Духовное назидание. 1 Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Назидать себя — это то же, что заряжать духовные батареи. Каждый день вам нужно молиться на языках, чтобы зарядить свои батареи. Второе. Молиться на языках — это молиться на 100% в согласии с волей Божьей. Римлянам 8, стих 26 и 27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Никто не знает, как нужно молиться. Но, молясь на языках, вы будете молиться совершенной молитвой, потому что Дух Святой молится, используя вас. Третье. Чтобы стимулировать веру. Иуда 1:20. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Четвертое. Чтобы дать нам духовную свежесть. Исаии 28:11. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Исаии 28:12. Им говорили: «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. Пятое. Чтобы напоминать нам о присутствии Духа Святого. Иоанна 14:16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Иоанна 14:17. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Шестое. Чтобы воздавать благодарение Богу. 1 Коринфянам 14:17. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Пункт 4. Молитва согласия. Эта молитва основана на Матфея 18, стихи 18 и 19. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Когда двое или больше людей соглашаются относительно какого-то вопроса или какой-то ситуации, и если будут молиться по этому поводу, то произойдет именно то, о чем они согласились. Вы можете использовать этот тип молитвы относительно написанных обетований Божиих или для своей личной жизни. Например, супружеская пара занимается продажей домов. Всегда соглашаются о продаже дома за определенную цену, продают этот дом в течение недели или двух. Но однажды, в своем сердце, она перестала соглашаться. И таким образом разрушила силу согласия и не позволила, чтобы положительный ответ пришел. Пункт 5. Молитва ходатайства. Ходатайство — это молиться за других, чтобы разрушить стены, которые дьявол построил вокруг них. Разрушать темницы, в которых дьявол их держит. Ходатайствовать — это быть чувствительным к нуждам других вокруг нас, приходить к Богу, просить за них, становясь на их место. Это значит искать присутствие Божьего, идти на прием к Богу, чтобы молиться и слышать Бога в пользу другого человека. А. Характеристика ходатая. Он затрачивает время на молитву, на ходатайство за других. Становится на место, позицию другого. Никогда не сдается. Сохраняет свою позицию до тех пор, пока не увидит ожидаемых результатов. Б. Аспекты и библейские примеры ходатайства. Первое. Молиться за город. Авраам ходатайствовал за Содом и Гоморру. Бытие 18, с 23 по 33 стих. «И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал, «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ, «Вот, я решился говорить владыке, я — прах и пепел, может быть, до 50 праведников не достанет 5, неужели за недостатком и 5 ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду там 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там 40». Он сказал, «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам, «Да не рассердится владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30». Он сказал, «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал, «Вот, я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20». Он сказал, «Не истреблю ради 20». Авраам сказал, «Да не рассердится владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10». Он сказал, «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Второе. Молиться за войну. По одному человеку с каждой стороны Моисея. Исход 17, с 8 по 13 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей, и пойди, сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек, но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. Двое мужчин подымали руки Моисея перед лицом большого сражения. Когда кто-то ходатайствует за другого, такой человек подымает уставшие руки другого в день сражения. Третье. Моисей ходатайствует за Израиль из-за змей. Числа 21, с 4 по 9 стих. От горы Ора отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть и нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища?» И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. 4. Петр в темнице, братья ходатайствуют. Деяния 12, с 4 по 16 стих. «И, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее». И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им, а они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Когда мы ходатайствуем за кого-то, мы не можем гарантировать результаты, потому что личная воля человека также имеет значение. Когда мы ходатайствуем за кого-то, происходит следующее. Первое. Вы высвобождаете этого человека от влияния дьявола, высвобождаете разум этого человека, чтобы он мог выбрать Иисуса. Второе. Вы просите Бога, чтобы Он послал человека говорить ему об Иисусе. Третье. Этому человеку теперь нужно принять решение. Заметка, ходатайство — это не навязывать свою волю, то, что вы думаете, что будет лучше для жизни другого человека. Это манипуляция, и это то, что некоторые братья, сами не понимая того, делают другим. Пункт В. Как ходатайствовать? Первое. Говорите Слово Божие по поводу данной ситуации. Молитесь Словом Божьим, чтобы изменить проблему в победу. Второе. Молитесь в духе за этого человека или ситуацию. Пункт 6. Молитва благодарения, хвала, поклонение, жертва хвалы. Когда мы хвалим Бога, мы говорим Ему комплименты, мы разговариваем с Ним. Поэтому мы можем объединить хвалу и поклонение в один тип молитвы. Благодарение — это благодарить Бога за то, что Он сделал для нас, за то, что Он нам дал. Например, «Спасибо, Отец, за то, что дал мне тот новый шкаф, за то, что исцелил меня от болезни почек и прочее». Молитва хвалы — это превозносить Бога за то, кем Он является для нас, говорить Ему комплименты за Его чудные качества. Например, «Я славлю Тебя, Господь, потому что Ты послал Иисуса, чтобы нас спасти. Ты благ и милостив. Ты сила моя. Ты моя мудрость. Ты мое здоровье. Ты являешься источником богатства моего. Ты есть любовь». Молитва поклонения — это отдавать наивысшую почесть или уважение, надлежащее Богу. Можно поклоняться Богу словами, делами или нашим отношением. например, женщина, омывшая ноги Иисуса слезами и целовавшая его ноги. Человек — это такое творение, которое по своей природе поклоняется кому-то. Вопрос состоит в том, кому он поклоняется. Способы молитвы — хвалить и поклоняться Богу. Первый. С поднятыми руками. Псалом 62, 5. Второй. Преклоняясь и на коленях, Псалом 94, 6. Третий. Песней. Псалом 67, 4. Четвертый. С восклицанием. Псалом 131, 9. Пятый способ. В танце. Псалом 146, 1. Шестой. Музыкальными инструментами. Псалом 150, с 3 по 5 стих. Седьмой. Рукоплесканиями. Псалом 46, 2. Восьмой способ. На иных языках. 1 Коринфянам 14, с 15 по 17 стихи. Жертва хвалы. Евреям 13, 15. Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Библейский пример жертвы хвалы. Хвалить Бога посреди проблемы, когда мы проходим через большие трудности, давление и прочее. Давайте посмотрим, что произошло с израильским народом, когда он вошел в землю обетованную. Они нашли землю, занятую великанами, сильными людьми, город с укрепленными крепостями. Например, Иерихон, в котором, согласно описаний, были такие широкие стены, что сверху проводили забеги на колесницах. Но, следуя инструкциям Бога, как написано в Иисуса Навина 6, со 2 по 20 стих, народ выиграл битву и взял землю. Так же и мы в сегодняшние дни, чтобы войти в землю обетованную, что значит, в жизнь с избытком, которую Бог имеет для своих детей, должны взять эти крепости, твердыни, города, занятые врагом. Только потому, что мы христиане, еще не значит, что все будет происходить само собой чудом. Необходимо сражаться в духе, чтобы завоевать эти благословения. Другой библейский пример — в Деяния 16, с 23 по 26 стих. Бог послал Павла проповедовать в Македонию. На первый взгляд, все должно было бы быть просто великолепно. Но факт тот, что Павел попал в темницу за то, что освободил одну девушку от духа прорицательного. Но Павел не начал роптать: «Господь, ты посылаешь меня проповедовать Евангелие в Македонию и позволяешь, чтобы такое произошло». Павел не жаловался, не роптал. Павел и Сила в полночь, в самые тяжелые часы, принесли жертву хвалы Богу, и поэтому Бог сделал чудо в их жизни. Жертва хвалы открывает путь там, где нет пути. Жертва хвалы открывает дверь темницы, в которую дьявол вас поместил. Пункт 8. Молитва оспаривания своей ситуации пред Богом. Джон Уэсли говорил: «Бог уже не может сделать ничего больше для человечества, разве что кто-то его попросит». «Почему так?» — спросит кто-то. «Потому что земля уже не Божья. Адам был создан, чтобы господствовать в этом мире. Тем не менее, он совершил государственное преступление и продался дьяволу. Так дьявол сделался богом, князем мира сего». 2 Коринфянам 4, 4. Но Бог Отец спас человечество через Иисуса Христа. Теперь вся та сила, которая когда-то была дана человеку, вновь была возвращена через Иисуса Христа. Поэтому, когда теперь мы просим чего-то у Бога, Он движется в нашу пользу. Поэтому кажется, что Он не может ничего сделать, разве только кто-то Его попросит об этом. Сам Бог говорит в книге Исаии, глава 43, стих 25 и 26. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться». Авраам понял правильный способ молитвы и аргументировал пред Богом ситуацию Содома и Гоморры, Бытие 18, с 23 по 25 стих. Моисей оспаривал свой случай с Богом, когда Господь хотел убить всех иудеев и начать все заново из-за золотого тельца. Но Бог раскаялся. Исход 32, с 9 по 14 стих. «И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот, народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою. Припомни мне». Исаии 43, 26. Что Бог хочет этим сказать? Когда молимся, мы находимся пред престолом Божьим, поэтому должны напоминать Ему Его обетование. Отстаивайте свою ситуацию пред Богом, как поступает любой адвокат, защищая какое-то дело. Используйте то, что написано. Закон, Слово Божье, будьте точны. Используйте стихи, которые специфично говорят о том, что вам необходимо. Когда мы приходим к Богу, опираясь на Его Слово, это слово никогда не утратит своей значимости.